На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 мая. Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Главе столицы Тбилиси Давиду Нормане предстоит держать ответ перед депутатами и рассказать, как Бедзине Иванишвили удалось заполучить гектары земли, включающих в себя и часть ботанического сада. В Тбилиси в парке отдыха ветеранов открыт бюст Мелитона Кантария, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. Экзамен по осетинскому языку для всех желающих 11 мая во Владикавказе. Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях Дмитрий Песков назвал панамские документы ворованными. Россия держит в Сирии больше войск, чем считается, сообщает CNN. ООН выражает озабоченность казнью шестерых талибов в Афганистане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сворованными документы Панамского архива и заявил, что опубликованные в них сведения об офшорах россиян, по его мнению, не следует увязывать с проводимой в России политикой деофшоризации экономики. При этом он отметил, что как таковые офшоры не относятся к категории чего-то нелегитимного. Накануне международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал обновленную базу данных так называемого «Панамского досье», согласно которой офшорными компаниями владеют более 2000 российских граждан, а число офшорных фирм, зарегистрированных из России, превышает 7000. Сам список насчитывает более 200 000 офшорных компаний из разных стран. Российское военное присутствие в Сирии выглядит гораздо более масштабным, чем принято считать, сообщает корреспондент CNN, побывавший на днях в составе большой международной группы журналистов в сирийском городе Пальмира. Поездка была организована российской армией для того, чтобы продемонстрировать в прессе город, отбитый сирийской армией и ее союзниками у боевиков исламской группировки ИГ при поддержке российской авиации. Однако корреспондента CNN Фредерика Плейдгена прежде всего поразило очень заметное российское военное присутствие в стране. Во время шестичасовой поездки в составе военного конвоя с военной базы в Латакии до Пальмиры, которая находится в глубине страны, журналисты увидели на побережье у города Хомс и рядом с Пальмирой базы, на которых дислоцируются российские вертолеты. На военно-воздушной базе «Хмеим» в Латакии находятся десятки российских самолетов, военные вертолеты, танки, бронетранспортеры, противовоздушные ракетные установки. Более неожиданным стало присутствие российских сухопутных сил в других районах страны. Рядом с Пальмирой сооружена военная база, где, по официальной информации, находятся российские саперы, но также дислоцированы десятки боевых бронированных машин, боевых машин пехоты под прикрытием мобильных ракетных установок «Панцирь-С-1», предназначенных для защиты от атак с воздуха. Корреспондент CNN пишет, что невозможно точно определить масштабы российского военного присутствия в Сирии, но там, скорее всего, находится несколько тысяч российских военнослужащих. «Не похоже, что эта армия намерена покинуть Сирию в ближайшем времени», заключает Фредерик Плинген.
Эхо Кавказа. Новости.
В ООН выразили серьезную озабоченность в связи с казнью в Афганистане 8 мая шестерых захваченных талибов. Представитель главы ведомства ООН по правам человека Руперт Кольвиль в своем заявлении 10 мая выразил сомнения в соблюдении принципов справедливого судопроизводства при рассмотрении дела шестерых талибов. Кольвиль сослался на имеющиеся свидетельства применения пыток при допросах с целью добиться признательных показаний. Представитель ООН призвал афганские власти воздерживаться от вынесения смертных приговоров и объявить официальный мораторий на смертную казнь. Президент Афганистана Ашраф Гани ужесточил свою позицию в отношении талибов после апрельского нападения в Кабуле, когда были убиты 64 человека и ранены 340. В канцелярии президента утверждают, что казнь шестерых талибов стала результатом судебного процесса, соответствующего Конституции Афганистана и законам ислама. В Германии умер один из пострадавших при нападении сегодня утром на пассажиров на железнодорожном вокзале в Баварии. До этого сообщалось, что пострадали 4 человека, у одного из которых ранения были тяжелые. Нападавший задержан. Об этом сообщило в частности агентство ДПА со ссылкой на полицию. Нападение произошло на вокзале к востоку от Мюнхена в городе Графинг. В первых сообщениях говорилось об атаке в самом Мюнхене. О личности задержанного не сообщается. Президент США Барак Обама посетит Вьетнам и Японию с 21 по 28 мая. Как сообщает Белый дом, это будет 10-я поездка президента Обамы в Азию. Сначала президент посетит Вьетнам, где проведет официальные встречи с руководством страны, чтобы обсудить развитие отношений США со Вьетнамом. В Ханое Обама выступит с речью об отношениях США-Вьетнам. Президент также встретится с представителями гражданского общества, предпринимателями и представителями бизнес-сообщества. В Японии Обама примет участие в заключительной встрече глав государств Большой Семерки. Эта встреча позволит лидерам Большой Семерки обсудить общие интересы по всему спектру экономических вопросов и вопросов безопасности для решения насущных глобальных проблем, говорится в сообщении. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК практически перестала существовать как единое целое, заявил в интервью агентству Рейтер глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам, ОПЕК убивают внутренние разногласия.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Грузии разразился очередной политический скандал. Сегодня правящую партию «Грузинская мечта» «Демократическая Грузия» покинул один из ее видных членов Армаз Ахвледиани. Он сегодня заявил, что «Грузинская мечта» может похоронить грузинскую демократию. Звиад Чедришвили продолжит тему.
Армаз Ахвледиани можно назвать старожилом в сравнительно молодой грузинской мечте. Он состоял в рядах партии с первого дня ее пребывания у власти. После победы мечты на парламентских выборах 2012 года Ахвледиани прочили место главы правительства Аджарии. Однако в 2013 году он занял пост исполнительного секретаря партии. Спустя 2 года оставил должность и стал членом политсовета грузинской мечты. А сегодня политик и вовсе заявил о своем уходе из правящей команды, попутно раскритиковав бывших соратников. Грузинская мечта не смогла начать реальное реформирование партии и освободиться от ретроградов. Премьер-министр Георгий Квирикашвили не смог осуществить ни одного демократического изменения в команде. Он сегодня представляет из себя некоего доброго дяденьку, за спиной которого творятся темные дела. Думаю, что депутат Георгий Вольский, как и некоторые другие члены партии, являются одной из ее проблем. И поскольку премьер не может избавиться от таких людей, то это за него сделает народ и избавится от всей партии. Думаю, премьеру стоит призадуматься, намеренно или нет, но он способствует тому, чтобы мечта стала одним из могильщиков современной грузинской демократии. Заявил сегодня перед журналистами Армаз Ахвледиани. Между тем, политик не впервые выражает недовольство по поводу кадровой политики мечты. Еще в начале этого года Ахвледиани призвал главу правительства Георгия Квирикашвили очистить партию от старых крокодилов. Правда, тогда он не уточнил, о ком идет речь. Но, судя по его сегодняшнему заявлению, под одним из крокодилов Ахвледиани подразумевал депутата и одного из лидеров мечты Георгия Вольского. Однако сам Вольский сегодня постарался отстраниться от скандала. Ну, на что-то он разозлился и таким образом ответил мне. Я не собираюсь вступать с ним в полемику. Вообще он не представляет из себя какого-то большого интереса. Все-таки не удержался депутат от укола в адрес Ахмадияни. Что касается реакции премьер-министра, то Квирикашвили оставил слова бывшего соратника без комментариев. Однако на Ахмадияни обрушились другие члены грузинской мечты. В частности, нынешний исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе. После своих неадекватных заявлений и действий он теперь делает еще одно такое же заявление. Но скажу вам, что Армас Ахмадияни уже долгое время не участвует во внутриполитических процессах. У него нет даже элементарной информации о том, что происходит у нас в партии. Этот человек не является для нас значимой фигурой, сказал исполнительный секретарь правящей партии. В свою очередь, вице-спикер парламента Манана Кобахидзе заявила, что Ахмадияни обижен на то, что в преддверии парламентских выборов не получил интересных предложений от лидеров грузинской мечты. Политолог Вахтанг Забирадзе также связывает уход Ахмадияни с партии с предвыборной ситуацией в стране. Однако, по мнению политолога, это вовсе не значит, что причина такого решения обязательно кроется в обиде или не сбывшихся надеждах на получение интересных предложений. В предвыборный период такое случается во многих политических организациях. Вот, например, оппозиционное «Единое национальное движение» тоже недавно покинул один из его членов. Дело в том, что сейчас все заинтересованные политики ищут свое место, и не только в предвыборных списках. Настает момент, когда конкретные люди понимают, что им дальше не по пути с конкретной командой. Кто-то уходит, кто-то остается. Насчет ситуации внутри правящей команды, о которой говорил господин Ахмадияни, поспорить не могу, так как я не владею информацией. Но я соглашусь с ним в том, что в плане демократизации страны грузинская мечта за все 4 года своего правления не сделала ни одного реального шага вперед, говорит Забирадзе. Помимо прочего, Ахмадияни сегодня выразил уверенность, что грузинская мечта не сможет одержать победу на предстоящих выборах, а потому прибегнет к другому пути, в том числе к фальсификации. Покидая пресс-конференцию, уже бывший мечтатель заявил, что власти прослушивают его телефонные разговоры, и выразил сожаление, что за все время своего пребывания в партии он так и не смог побороть укоренившиеся в ней пороки. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. 17 мая глава столицы Тбилиси ответит на вопросы депутатов в связи со скандалом вокруг Тбилисского ботанического сада и прилегающих к нему территорий. Речь идет о более чем 30 гектарах земли, которые были переданы Бедзине Иванишвили. Тему продолжит Нзия Парисишвили.
До вчерашнего дня мэр Тбилиси Давид Нормани отвечал отказом на призывы оппозиционеров из Сакрыбулу ответить в городском парламенте на вопросы, связанные со скандалом вокруг ботанического сада и прилегающих к нему территорий. Последние 2 недели в Тбилиси не прекращаются акции протеста, организуемые оппозиционерами и экологами против решения мэрии, в результате которых 4 гектара ботанического сада и 29 гектаров земли перешли под контроль основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Противники этой сделки видят в процессе нарушения закона. Мэр Тбилиси Давид Нормани отвергает эти обвинения, полемизируя с оппозицией, приглашавшей его на заседание Сакрыбулу. Мэр задел даже однопартийцев из грузинской мечты. С призывом согласиться к Давиду Нормани накануне обратились представители грузинской мечты. Давиду Нормани пришлось изменить позицию.
Отвечая на приглашение большинства тбилисского Сакрыбулу, а также исходя из высокого общественного интереса, я принял решение 17 мая прийти в Сакрыбулу. Задача меньшинства – устраивать шоу, а это не входит в наши интересы, поэтому на их призывы я отвечал отказом.
Представители грузинской мечты в Сакрыбулу сегодня постарались публично поддержать однопартийца, отметив, что меры неправильно поняли, и что на самом деле он не избегает встреч с депутатами, провести которую, кстати, его обязывает и закон. Представитель нацдвижения в Сакрыбулу Ираклий Абисадзе отмечает, что в результате этой сделки в центре Тбилиси участок рекреационной и общественной зоны площадью 400 тысяч квадратных метров окажется во владении одного человека, Бедзины Иванишвили. Несмотря на то, что ответы меры на вопросы нацдвижения известны заранее, Абисадзе и другие представители бывшей партии власти в Сакрыбулу намерены все равно их задать.
Важно, чтобы общество еще раз увидело реальное лицо мэра Тбилиси и грузинской мечты.
Нацдвижение давно ставит вопрос об импичменте мэра Тбилиси, но так как для этого необходимо 2/3 голосов представительского органа, которых у оппозиции нет, мечте националов не суждено сбыться. Если этого не захочет сами Ванишвили, спешат отметить оппоненты власти, с тем, что Нормания не оправдал доверия избирателей и должен уйти с поста, считает независимый депутат Сакрыбулу Алеко Элисяшвили, поскольку в последнее время недовольство мэром высказывают и представители грузинской мечты, Элисяшвили не исключает, что вопрос отстранения с должности мэра появится и в повестке дня правящей силы.
Если в политических недрах мечты назреет вопрос отставки Нормании, то, вероятнее всего, это произойдет после осени. Если его заставят уйти сейчас, то в течение 2 месяцев должны быть назначены внеочередные выборы мэра Тбилиси, а это не устраивает правящую силу. Думаю, они предпочтут дождаться, когда до очередных выборов мэра 2018 года останется год. В этом случае внеочередное голосование по закону нельзя назначать, а должность мэра будет исполнять его заместитель.
Впрочем, спокойно дожидаться политического решения грузинской мечты или же очередных выборов Алеко Элисяшвили, как и другие оппоненты местных властей, не намерены. Представители оппозиции и активисты партизанского садоводства намерены продолжать акции протеста. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Время нашей рубрики «Взгляд из Тбилиси». Гия Нодия размышляет по поводу приобретения олигархом и по совместительству лидером действующего грузинского правительства 4 гектаров ботанического сада.
Беджина Иванишвили, самый богатый человек Грузии, любит природу. Как часто говорят, у него особое к ней отношение. Ничего оригинального, смотря как любовь проявляется. Можно, например, как можно чаще ходить на природу. Если позволяют финансы, можно путешествовать вокруг света и наслаждаться разнообразными образцами флоры и фауны. Можно еще стать зеленым активистом или спонсором зеленых организаций, которые будут защищать природу от различных напастей, связанных с развитием цивилизации. Господин Иванишвили не относится ни к одной из этих категорий. Он затворник, который путешествует предпочтительно на вертолете лишь между своими домами в Тбилиси, родной деревне Чорвила и черноморском курорте у реки. В трудные годы он помогал 2 ботаническим садам страны в Тбилиси и в Батуми. За это ему, без сомнения, полагается благодарность. Но более систематической формы забота о природе в его биографии не занимала. Хотя он известен филантропической деятельностью, интереса к финансированию зеленых никогда не проявлял. После его прихода во власть проблематика окружающей среды, не слишком волновавшая его предшественников, не стала приоритетом и нового правительства. Мало кто помнит, кто владеет соответствующим портфелем в кабинете министров, потому что это не имеет значения. Особое отношение к природе проявляется прежде всего в том, что для Иванишвили важно иметь свою собственную природу, причем как флору, так и фауну. У него есть личный зоопарк, в котором обитают весьма редкие животные. Посетители в основном иностранные гости олигарха, которые, если они журналисты, потом с долей иронии пишут о полученных впечатлениях. Но в последнее время больше внимания привело стремление Иванишвили к личной флоре. В частности, 2 более чем 100-летних дерева на побережье Черного моря близ Кобулеты понравились ему так сильно, что он решил пересадить их на собственный участок в Уреке, что в 10 километров. На первый взгляд, ничего экстраординарного. Естественное желание иметь домик с участком и завести на нем любимых животных и растения. Размеры дома и участка, а также количество и качество растений и животных зависит лишь от размера счета в банке. На честно заработанные миллиарды и в рамках закона Иванишвили может устроить себе такой сад с зоопарком, какой ему заблагорассудится. Пусть для транспортировки конкретного дерева понадобилось построить на побережье что-то вроде искусственного мыса, и на всю операцию, по оценкам, ушли десятки тысяч лари, ну и что? Все тратят свои деньги, как хотят. Но Иванишвили не просто рядовой миллиардер, каких, например, в Америке десятки. В Грузии он единственный. Более того, он крестный отец действующего правительства. По мнению большинства, несет ответственность за положение дел в стране. Поэтому то, что можно было бы списать на чудачество очень богатого человека, в случае с Иванишвили может стать политической проблемой, в том числе для его партии, которая хочет в октябре выиграть выборы. Образ дерева, плывущего на барже на место новой дислокации, стал чуть ли не главным символом сегодняшнего правления. Что именно оно символизирует? Лично мне приходит в голову слово «неадекватность». Иванишвили пришел к власти, обещая людям, что жить им станет гораздо лучше. Особенно на 4-й год нового правления, который как раз идет. При этом он намекал, что если денег в бюджете не хватит, он может добавить своих. Но большинство граждан считает, что им наоборот стало хуже. На этом фоне тот, кого считают реальным правителем страны, занят переносом столетних деревьев к себе в огород и тратит на это абсурдные суммы. Вскоре мы узнали нечто более важное. Тбилисская мэрия передала в собственность миллиардера 4 гектара территории ботанического сада, примыкающие к его дворцу. Сад получит другие 4 гектара, которые, как говорят, лучше, потому что старые были скалистыми. Но именно эти скалистые гектары тбилисцы привыкли называть своим ботаническим садом. Теперь туда им ходить нельзя. Иванишвили создал систему, в которой правительство органически не способно ему возразить, потому что оно его. Единственная возможность возразить – не голосовать за грузинскую мечту на последующих выборах.
Это был Гия Нодия со своим взглядом из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. 11 мая во Владикавказе на кафедре ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного университета пройдет глобальный диктант по осетинскому языку. Написать его смогут все желающие. Среди них члены правительства, депутаты парламента, учителя осетинского языка и литературы, а также студенты и учащиеся школ. С подробностями из Владикавказа Жанна Тарханова.
Проверить знания родного языка сможет и любой пользователь интернета в любой точке мира. Прямая трансляция диктанта будет вестись и в сети. Участники интернет-диктанта смогут оценить собственные знания, сверив работу с опубликованным на сайте оригиналом текста. Организаторами акции выступили Министерство образования и науки и Министерство по вопросам национальных отношений. Председатель Совета общественного движения ЮЗИНАТ Батраску Кучеев считает, что глобальный диктант будет способствовать популяризации осетинского языка.
Потому что процесс уже пошел, скажем так, но его крайне недостаточно. Этих усилий уже молодежь поверила, они как бы начали заниматься языком на самом деле, активнее стали его изучать. Это заметно, очевидно. Но надо этот процесс, чтобы он не затух, скажем так. Да, если, конечно, это не будет он формальным, а, судя по всему, он уже не первый год проводится, это идет популяризация осетинского языка, конечно. Это заставляет многих участников самим над собой работать, за языком заниматься, писать на нем, говорить на нем грамотно, изъясняться. Конечно, это стимуляция и вообще это хорошее мероприятие. Конечно же, в нем будем принимать участие.
Осетинский поэт, драматург и переводчик тот раз Скокаев обращает внимание на некий формализм в действиях чиновников. Он указывает на грубые ошибки, допускаемые в рекламных роликах, призванных популяризировать осетинский язык. Например, с телеэкранов звучат призывы «надо, чтобы дети разговаривали на собственном родном языке», напоминает он. Так родной язык не может быть чужим, он есть свой, собственный, возмущается Кокаев.
Да. Вы видите, все у нас знатоки языка, а тонкости языка не могут понять.
Мой собеседник раскритиковал и низкопробные стихи дилетантов, чьи незамысловатые четверостишия с легкой руки заурядных эстрадных исполнителей льются нескончаемым потоком в эфире местного северо-осетинского телевидения, подминая собой песенное искусство осетин, а классика осетинских поэтов-лириков вытесняется халтурой и псевдокультурой, считает тот раз Кукаев. Он уверен, что изучение родного языка надо начинать с детского сада и увеличить часы осетинского в школах.
Я думаю, что они решают такие разовые мероприятия, но надо с ними начать, как Адбаев Басов сказал. Если ребенок с детства не слышит родной язык, то никакие диктанты, никакие уроки не помогут. Надо дома, отец и мать, семья должна разговаривать дома на родном языке. Книги надо издавать для детей на осетинском языке.
Совета общественного движения Евзинат Батрас Кучеев считает, что необходимо принять и закон о государственном языке. Более 20 лет законопроект лежит в парламенте.
Ну, что касается языка, мы отправили обращение повторное, значит, правительству, значит, на разные адреса, получили ответы, на которые там ссылаются, что ввиду отсутствия финансирования некоторые проблемы возникли, но обещают в скором времени их как бы решить. И вопрос о законе, что касается закона о языке, будет, скажем так, решен. Вот мы ждем. И зависимо от этого мы проводим различные мероприятия. В данном случае вот мы, это что касается популяризации осетинского языка и сохранения его.
Между тем, 15 июня, в день празднования осетинского языка и литературы, власти совместно с общественными организациями проведут мероприятие под названием «Операции А». В ходе акции будет организована продажа браслетов с надписями на осетинском языке. Цена одного браслета – 100 рублей. Собранные средства пойдут на перевод мультфильмов на осетинский язык. Таким образом, инициаторы мероприятия надеются найти альтернативные общественные способы решения проблемы сохранения и развития осетинского языка. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Часть российских каналов, вещающих в том числе и на территории Грузии, формирует у местного населения негативное отношение к Западу и евроатлантическим структурам, утверждают многие неправительственные организации. Учитывая информационную войну, которую Россия ведет против Грузии, они требуют запретить вещание этих телеканалов на территории государства. Тем, как относятся к этому представители общественности, заинтересовалась редакция газеты «Резонанси», говорит журналист Анна Ратиани.
Я считаю, закрывать российские телеканалы неправильно. Мы 9 лет находились в информационном вакууме при Саакашвили. Представители неправительственных организаций почему-то считают, что наш народ глуп. Однако умный человек сам отличит ложь от правды. Я не понимаю, почему кто-то в чем-то должен нас ограничивать.
Схожего мнения придерживается и фотограф Юрий Мечетов.
Ограничивать народ в альтернативном источнике информации неправильно. Я категорически против этого требования,
заявил Мечетов в интервью изданию. Не согласен с мнением предыдущих респондентов историк Серго Вардосанидзе.
Транслировать передачи телеканалов страны, с которой Грузия находится в состоянии войны, опасно. Между тем, я считаю, что и грузинские каналы не менее опасны, поскольку служат интересам отдельных политических партий,
считает респондент издания. Партии «Национальное движение», «Свободные демократы», «Альянс патриотов» и «Объединенная оппозиция» угрожают экс-премьеру Грузии Бедини Иванишвили масштабными акциями, пишет газета «Резонанси». В частности, они обещают вывести людей на улицы Тбилиси с требованием отменить строительство проекта «Панорама». По мнению некоторых политологов, подобные акции являются своеобразным способом привлечь избирателей, говорит политолог Гия Хухашвили.
На предстоящих акциях лидеры не проявятся, однако после выборов вполне возможно, что у людей появится серьезный лидер. Наверняка начнутся масштабные акции, участники которых будут утверждать, что выборы были нелегитимные. Не исключено, что под одной идеей объединятся и разные субъекты и устроят властям такой кризис, справиться с которым им будет крайне сложно.
До выборов осталось 5 месяцев, и разные партии уже анонсировали не меньше 5 акций. Они выступят с требованием изменить избирательный кодекс, не портить отношения с Западом и отменить строительство панорамы Тбилиси. Адресат всех обвинений и требований Бедина Иванишвили, который, по мнению большинства оппонентов правящих властей, неофициально управляет правительством, пишет газета «Резонанси». 29 миллионов лари было выплачено из государственного бюджета иностранным музыкантам и певцам, которые в летний период будут выступать на разных сценах Грузии, пишет газета «Ахали Тауба». Новость эту крайне негативно восприняли многие оппоненты правящей партии. К примеру, член лейбористской партии Георгий Читаури в интервью изданию заявил.
В своих действиях грузинская мечта стала похожа на прежние власти. Они тоже решили устроить развлекательный сезон за счет государственного бюджета. Однако и тут прежние власти поступали лучше нынешних. Они выплачивали миллионы иностранным певцам, но концерты для народа были бесплатными. Теперь же за билеты нужно платить.
Причем приобрести эти билеты может далеко не каждый. Таким образом, правящие власти решили поймать сразу 2 зайцев, получить денежную прибыль и заодно провести предвыборную программу, считает респондент издания. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский президент объявил окончательную дату начала предвыборной кампании для предстоящих 8 октября выборов в парламент. Партии могут начать кампанию с 8 июня, за 4 месяца до выборов. О своем решении Георгий Маргвелашвили объявил сегодня на брифинге после завершения консультаций с премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили и председателем ЦИК Тамар Жвания. Дата выборов остается неизменной. 8 октября. Что касается вопроса объявления начала предвыборной кампании, то мы пришли к консенсусу. Соответствующий акт состоится 8 июня. Соответственно, предвыборная кампания начнется за 4 месяца до выборов, приводит слова Маргвелашвили агентства «Новости Грузия». Международный консорциум журналистских расследований опубликовал новые данные так называемого «Панамского досье». Скандальные документы располагают информацию о более чем 200 тысячах офшорных счетах, сообщает информагентство IPN. Новые данные на пресс-конференции для грузинских СМИ накануне озвучили представители проекта «Организованный криминал и исследование коррупции» Нино Бакрадзе и Дэйв Блосс. По их словам, в панамском досье упомянуты 85 грузин. Часть из них являются владельцами долей в компаниях, другая – представителями владельцев долей. Владение компанией, зарегистрированной в офшорной зоне, не преступление, но, как правило, это делается для того, чтобы скрыть налоги или провести финансовую деятельность без контроля со стороны властей, заявила Нино Бакрадзе. В рамках визита в Грузию министр иностранных дел Болгарии Даниэль Митов и заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэла Батаини Драгани посетили село Хурвалети, находящееся у де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, информирует портал «Грузия онлайн». Представители Евросоюза на месте оценили гуманитарную обстановку, сложившуюся в результате установления разделительных ограждений российскими пограничниками. Гости также побеседовали с местным населением. Митов и Батаини Драгани отметили, что регулярно следят за положением на оккупированных территориях Грузии. По их заявлению, существуют факты нарушения прав существования и собственности человека, необходимо найти пути для мирного разрешения существующей ситуации. Комитет по иностранным делам Национального собрания Турции распространил заявление по поводу членства Грузии в НАТО, передает информагентство IPN. Комитет подчеркивает, что отношения между Турцией и Грузией являются стратегическими и образцовыми, а также принимает во внимание значение политики открытых дверей НАТО и роль в вопросе укрепления североатлантической безопасности.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси в парке отдыха ветеранов был открыт бюст Мелитона Кантария. На церемонии присутствовала его дочь Циала. Она поведала о некоторых подробностях жизни героя Советского Союза, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Мелитон Кантария родился в 1920 году в городе Джвари в Западной Грузии. Практически вся его жизнь прошла в Абхазии, куда он переехал в юношеском возрасте. 27 декабря 1993 года Мелитон Варламович умер в Москве, бежал после того, как в Абхазии сожгли его дом. Похоронен в начале января 1994 года в Джвари, во дворе школы, носившей его имя. Церемония открытия памятника, созданного Теймуразом Кикнавелидзе по эскизу скульптора Романа Шерозия, прошла достаточно скромно. На ней присутствовали мэр Тбилиси Давид Нарманья, глава службы по делам ветеранов Коба Кобаладзе, а также представители внепарламентской оппозиции и духовенства. На открытие бюста специально из Греции приехала единственная дочка героя – Циала Кантария. В краткой беседе с «Эхо Кавказа» она поделилась некоторыми подробностями жизни своего отца. Мелитон Кантария практически никогда не рассказывал про войну, которую прошел от первого до последнего дня, вспоминает Циала Кантария.
У меня сын меньше, он когда должен был пойти, и он попросил. Дед говорит, расскажи, может быть, мне в школу спросят, как там было. Он начал рассказывать, у него пошли слезы, и он говорит, все, больше я ничего не могу сказать. Он никогда нам не рассказывал полностью. У него он нервничал потом. И не рассказывал. Был героем и беженцем умер.
При этом, продолжает Циала Кантария, ее отец никогда не пользовался особыми привилегиями. На неоднократные просьбы Жукова переехать в Москву он неизменно отвечал отказом. После демобилизации работал директором небольшого магазина в Сухуми и не отказывал в помощи тем, кто в ней нуждался. Циала помнит сержанта Егорова, с которым ее отец устанавливал Знамя Победы на Рейхстаг.
Егоров к нам приезжал очень часто. Вот когда я закончила школу, он хотел в Питер меня повезти. И Варламович, дай мне, говорит, я ее выучу, но он не дал. Пусть, говорит, она рядом со мной будет.
Теперь, по прошествии 20 лет проживания на чужбине, Циала Кантария изъявила желание вновь вернуться в Грузию.
Дочка у меня в Греции жила, и она нас забрала с сыном. Я имею троих внука и внучку. Я не хочу, чтобы они воспитывались в Греции. Я хочу, чтобы воспитывались они здесь. Я очень прошу правительства переездом. Мне 70 лет.
Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Под впечатлением от вчерашнего празднования очередной годовщины победы над нацистской Германией наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря задумался о том, как и в каких условиях на Земле будет проходить столетний юбилей этой победы.
Вчера вечером, насмотревшись по абхазским и российским телеканалам репортажей о праздновании 71-й годовщины победы над фашистской Германией, я задумался над некоторыми вопросами. Не скажу, впрочем, что они какие-то новые. То, что этот праздник с особым размахом отмечается Москвой, вполне объяснимо. Ведь трудно отыскать сравнимый с этим предмет гордости россиян и всех, кто их сегодня поддерживает. И то, что с течением времени он не предается забвению, а отмечается, похоже, во все большем масштабе, тоже понятно. Для человеческого сознания, раздираемого во все времена противоречиями, борьбой групп населения и идей, свойственен поиск некоего духовно-нравственного консенсуса, основы, опоры. И 9 мая 1945 года стало для человечества самым чистым, незамутненным, неоспоримым символом победы. Победы добра над абсолютным злом. Хотя мне прекрасно помнится, что еще несколько десятилетий назад на нынешнем постсоветском пространстве, как отче наш, твердили, что главное событие 20 века произошло 7 ноября 1917 года, и сколько капсул с письмами потомкам было замуровано в разнообразные стены на этом пространстве с завещанием, вскрытых в 2017 году, то есть уже очень скоро. Уж не знаю, кто, где и как будет теперь их вскрывать, но то, что со столетним юбилеем Великого Октября получился конфуз, очевидно уже давно. А вот столетний юбилей победы над нацизмом, если только весь наш мир не разлетится вдребезги, но я в это не верю, несмотря на то, что до него еще 29 лет, представляется мне почему-то очень явственно. Да-да, помню, что футурологи середины 90-х XIX века представляли будущее царством гигантских паровых машин и предрекали, что мегаполисы мира вскоре задохнутся от навоза, производимого конными экипажами. Помню и то, что пытаться заглянуть в будущее даже на несколько десятилетий – дело неблагодарное. И тем не менее есть вещи, которые совсем не трудно предсказать. Главное же то, что, исходя из существующих тенденций развития, вижу 2045 год таким, что жизнь на нашей планете по-прежнему будет идти под знаком случившегося в мае 1945 года в Берлине, и победа союзников будет, скорее всего, оставаться главнейшим событием предыдущего столетия и даже большего отрезка истории. Основываюсь на том, что ядерное оружие, появившееся в тот же год, как бы его ни проклинали, стало таки тем сдерживающим фактором, страх перед которым, точнее инстинкт самосохранения, не позволил и не позволит человечеству вновь разделиться на две команды и заняться глобальным самоистреблением. Еще одна тенденция, сформировавшаяся в конце прошлого века, миру к 2045-му, скорее всего, предстоит пополниться еще рядом частично признанных государств и продолжать жить в условиях геополитической нестыковки, когда один лагерь стран признает одни межгосударственные границы, а другой – другие. Но это неудобство будет естественной платой за сохранение глобального мира. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В начале 90-х годов студгородок в Тбилисском районе Багеби заняли беженцы из Абхазии. По сей день они продолжают жить в трех из пяти корпусов, когда-то полностью принадлежавших студгородку. В двух других на сегодняшний день проживает около 300 студентов. Об условиях их проживания в материале Анастасии Славинской.
В фойе корпуса бюст Шотару Ставели, рядом с ним уголок для икон, недалеко от него телевизор. Вместо дивана перед ним две лавочки, которые, судя по всему, перебрались сюда со двора. Если бы у старости был запах, то, наверное, именно так она бы и пахла, как это здание изнутри. Оно даже отдаленно не напоминает студенческие общежития из фильмов. Под потолком коридоров тянется лабиринт проводов, вся электропроводка наружу. Стены обшарпаны, двери комнат с подвесными замками, как первое знакомство с их нынешними и предыдущими хозяевами. Там, где два юриста, три мнения, выведено аккуратным почерком на одной из них. Рядом живут девушки, расписавшие дверь рисунком цветочек, а напротив – не слишком гостеприимные студенты, которые просто просят отвалить. Мариам, студентка первого курса ТГУ, говорит, что ей повезло. Досталась комната, которую отремонтировали ее бывшие жильцы, поклеили обои, соорудили ширмочки для шкафов, у которых отсутствовали двери. По комнате сразу видно, что ее обитатели всеми силами пытались и пытаются создать здесь уют. На балконе у Мариам ее соседки некое подобие кухни. Газ в здании не проведен, поэтому готовить и отапливаться студенты вынуждены самостоятельно. Электрические плитки, газовые баллоны – здесь необходимый атрибут быта, как в 90-х. Но если в комнатах каждый студент может создать себе более-менее приличную обстановку, то с душевыми и туалетами все намного сложнее, признается Мариам. Иракли Купрадзе, который живет в общежитии 3 года, уже давно привык к бесконечным очередям.
На этаже всего 2 санузла, мужской и женский, которыми пользуются несколько десятков человек. Это, разумеется, невообразимо мало. Вся электропроводка проведена кустарно. Из-за этого она часто перегорает, что-то взрывается. Центрального отопления нет. Из-за этого мы вынуждены отапливаться электроплитками, что запрещено в принципе, так как считается опасным. Несмотря на это, мы все ими пользуемся.
Сегодня на то, как живут учащиеся в студгородке, пришла посмотреть исполняющая обязанности ректора ТГУ Дараджан Твалтвадзе. По ее словам, общежитие, как и несколько корпусов университета, официально являются собственностью Министерства экономики. ТГУ, говорит Твалтвадзе, уже обратился к ведомству с просьбой перевести здание на баланс университета и в скором будущем планирует начать ремонт зданий.
Эти общежития официально не состоят на балансе
мобильности университета, что усложняет проведение масштабных ремонтных работ. Несмотря на это, мы планируем провести определенные работы. Сейчас мы ожидаем завершения тендера, после чего здесь будут обустроены прачечные.
Идея открыть тут городские прачечные принадлежит двум студентам Ираклию Купрадзе и Ливану Лорткипанидзе. Вначале, говорит Ираклий, они предложили этот проект посольству Германии в Грузии. Получив отказ, стали обивать пороги университета. В конечном счете, один из департаментов вуза согласился профинансировать проект.
Согласно нашему проекту, в обоих корпусах должны быть обустроены прачечные, пользоваться которыми все студенты смогут бесплатно. Общая стоимость этого проекта около 25 тысяч лари. Помещения уже выделены, ремонт в них начат. Сейчас мы ждем завершения тендера, после чего будет закуплена техника. Это значительно облегчит нам жизнь, поскольку сейчас мы все стираем вручную. Причем для этого нужно занимать очередь заранее. Иногда она доходит до тебя лишь среди ночи.
Несмотря на то, что условия в общежитии оставляют желать лучшего, далеко не каждому удается сюда попасть. На сегодняшний день, по словам управляющего общежития Зазы Цакадзе, там проживает 279 студентов и 33 сотрудника ТГУ с семьями. В то же время, говорит он, ежегодно они получают около 300 заявок от желающих заселиться сюда. Обеспечить жильем, по его словам, удается лишь 15-20% от этой цифры. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Священная митрополия Абхазии 15 мая планирует провести в монастыре святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне церковно-народное собрание. О том, примут ли в нем участие граждане Абхазии, выясняла наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Скажите, пойдете ли вы на церковно-народное собрание, которое состоится 15 мая?
Первый раз, когда было церковное народное собрание, я в нем участвовала. И, скорее всего, да, и в этом году я приму в нем участие.
Как вы оцениваете деятельность Священной митрополии Абхазии?
Я положительно оцениваю их деятельность. То есть я знаю исторические истоки, да, этого вопроса, какую важность он представляет для нашей страны, поэтому положительно оцениваю. Тем более этот вопрос поднимался не сейчас. Мы знаем намного раньше, что 15 мая – это не случайная дата. Первый раз, когда поднимался вопрос о независимости Абхазской церкви, это было 15 мая, просто это было в 17 году. Так что я приветствую, скажем так, положительную их деятельность. Илана.
Честно говоря, я с церковью не дружу. Никогда не заходил в жизни. Однажды заходил, с комсомола исключили. Не пойду я. Тем более у них передрязги там какие-то непонятные. Если ты в Бога очень веришь, ты должен быть добрым, понятливым. Александр Самсонович Кубахин.
Не имею права. Я не крещенный. И вообще в церковные дела влезать, считаю, не нужным. Они пускай между собой решают. Это не наше дело. Я верю только в абхазскую веру. Игорь.
Ну, очень хочу, конечно, попасть на это мероприятие. Тем более так у нас это обширно будет отмечаться. Все жители Абхазии должны, кто верит и мечтает попасть туда. Дай Бог, чтобы все туда попали. Я с удовольствием хочу, но не знаю, как ситуация.
Как вы оцениваете деятельность Священной митрополии Абхазии?
Положите, молодцы. Они столько всего добились, ребята. Молодцы. Я только приветствую. И даже на международный уровень они вышли. И вообще все, я довольна. Меня зовут Рита.
Я первый раз слышу. Может быть, я бы пошла, если была в теме. Первый раз сейчас от вас слышу. Не знаю.
Ну, а что касается деятельности самой Священной митрополии, как вы вообще вы слышали о том, что они делают? Как вы оцениваете их работу?
Ну, я слышала, что в последнее время какие-то там распри у нас, ну, более подробно я нигде не слышала. То есть у меня дома НТВ Плюс и абхазские каналы не показывают. В Фейсбуке я не сижу. Честно говоря, больше мне неоткуда, наверное, узнать, поэтому я вообще не в теме о том, что там происходит. Ася?
Нет, потому что я не христианка. Я мусульманка, и зачем я там? У меня Аза.
Наверное, у меня будут другие дела, скорее всего. Да, у меня из-за моих дел.
А вообще вы слышали о том, что будет?
А вообще вчера услышал об этом, но даже не читал. В Фейсбуке, кажется, там есть информация об этом.
Как вы оцениваете деятельность Священной митрополии Абхазии?
Вы знаете, нельзя сказать, что я глубоко верующий человек, но жду от них большего, именно с точки зрения как бы интересов государства.
Что именно?
Ну, мне не нравится, что наша церковь, в общем, не только мне одному, наверное, что она разделена, что у нас такие конфликты, что священники не могут найти общий язык. Они, конечно, скидывают все друг на друга, но хотелось бы, чтобы было единение церкви Лёва?
Я приму участие с удовольствием. 15-го буду там и 23-го буду на Симона Канонита. Это, естественно, это святое, туда поехать. Так что будем стараться попасть.
А их деятельности конкретно ничего не знаю, но если даже просто говорить о нашей церкви, хотелось бы немножечко посплоченнее, может быть. А так, в принципе, ну все нормально. Вероника.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В парке Горького на набережной Москвы-реки появилась скульптура водолаза, которая одновременно является маяком. В темное время суток сквозь окошки шлема бронзовой фигуры подаются световые сигналы. В рамках рубрики «Картинки с выставки» подробности расскажет Лилия Пальвелева.
По нереализованному замыслу Веры Мухиной, ее монумент водолаза должен был быть гигантским, выше рабочего и колхозницы, ведь предназначался он для Балаклавской бухты. Сохранилось письмо скульптора с такими строчками. «Я хочу сделать этот маяк в виде водолаза. Неяркий блеск стали будет ассоциироваться с блеском мокрой от воды одежды. Серебряный гигант станет посылать спасательные лучи в море». Московский скульптор Леонид Тишков сделал своего водолаза трехметровым, то есть соразмерным месту Москва-река, не Черное море, и, что самое главное, человеку. В Москве стало слишком много угрюмых и пафосных скульптур, а работа Леонида Тишкова не подавляет. Его бронзовый человек в скафандре образца 30-х годов прошлого века – уютный и веселый памятник. Хотя бы потому, что, будучи сам маяком, установлен на пьедестале в виде маяка. Разговор с Леонидом Тишковым начнем с такого вопроса.
Помимо того, что остались некие тексты Веры Мухиной, что она хочет создать такую скульптуру, что-то еще было, чего вы могли оттолкнуться? Эскизы, макеты и так далее?
Я даже и не думал об эскизах, есть или нет, потому что я не реконструктор каких-то вещей. Я стараюсь создать такой диалог, такую беседу с художниками авангарда, с великими художниками 20 века. У меня есть один проект, который называется «Куб вечности». Там я беседую с Казимиром Малевичем. И есть много работ, которые я делал вдохновленным поэзией Хлебникова Велимира. А эта история возникла совершенно случайно. На выставке в Музее современного искусства московском, на моей выставке, ко мне подошел искусствовед Валентин Дьяконов, который сказал, вот у тебя есть водолазы. У меня очень много водолазов, у меня целая мифология водолазов, у меня 3 книги вышли про них. И есть бронзовые маленькие скульптуры, такие небольшие, где-то метр, со светом в голове. И он мне говорит, ты знаешь, что у Веры Мухиной была идея поставить водолаз-маяк. Для меня это было просто озарением каким-то таким. Как, да.
Чего с ней смеешь? Так совпало.
Да, совпало, потому что первые вообще водолазы со светом в голове у меня были еще в начале 90-го года. Я показывал в музее университета Дюк в Соединенных Штатах. Они еще не были бронзовыми, они были из папье-маше, из дерева, но свет уже в них был. И вот сама идея света несла даже мистический такой оттенок, мифологический. Человек – это сосредоточие света, а тело его – это скафандр. Все вот истории про водолазов бесконечные как раз вот об этом – а попытки преодолеть земное, тяжелое, вот как башмаки, да, это галоши называются водолазов, свинцовые галоши. Есть такой текст у меня, водолаз не родится, пока не сносит свинцовые башмаки. Или же очень тяжелая голова у водолаза, и там с подпорками, ну, приходится передвигаться. Или идут слепые водолазы, задыхающийся ведет невидящих. Впереди идет водолаз, у него шланг, он продернут через шлем, следующий за ними водолазу. И вот когда мне об этом рассказали, я сразу же пошел в библиотеку, открыл книги о Вере Игнатьевне Мухиной и нашел эти письма, и у меня сразу заработала фантазия. И я нарисовал целый альбом об этой истории. Я предположил, что он должен не только просто светить, работать, как писала Вера Мухина. И у нее много удивительных было проектов нереализованных. Если сейчас их реализовать, мы увидим другую Мухину. Она, конечно, была под гнетом идеологических таких догм, в которых приходилось скульптору-монументалисту жить в это время. достаточно трудная для художника. Но она всячески пыталась выбраться из этого в свой романтический мир. Я уже стал ее биографию изучать, о том, что ее папа, когда она заболела, есть подозрение на туберкулез, он ее повез в Крым. И она, маленькая девочка, сидела там на берегу моря, смотрела на маяки. Романтизм отразился во многих проектах Мухиной, которые не были реализованы, потому что это были невероятные истории. А рабочий колхозниц, он состоялся, потому что он попал в струю, он как бы был нужен. Строила специально для выставки всемирной в Париже. И надо было показать мощь и величие Советского Союза. А когда она получила заказ, чтобы сделать фигуры для гостиницы «Москва», то там требовались 4 фигуры в нишах. И она придумала героические профессии сделать скульптуры. Стратонавт – это герой, который в высотах. Шахтер – это герой, который в земле. Альпинист – это который покоряет горы, а водолаз – который покоряет водные стихии. И она поехала в Балаклаву, потому что там был как раз этот самый ИПРОН, экспедиция подводных работ особого назначения. Собственно говоря, это центр водолазного движения был в советское время. Она приехала туда, рисовала водолазов.
Я вас правильно поняла, что поехала она туда, имея в виду вот эту скульптуру? Нет, для гостиницы.
Да, да, да. Но она все время находила какие-то поводы для того, чтобы не просто заказ выполнить, да, такую садово-парковую скульптуру или просто украсить архитектуру. Она хотела, как-то ставила себе сверхзадачу. И вот эти 4 героя, это тоже была такая своеобразная задача ее. И потом она снова возвращается к водолазу, но теперь уже она хочет построить маяк величиной 40 метров. А она пишет письмо: статуя должна работать, она будет не только памятником завоевателю стихий водолазу, но еще и там будет радиопередатчик, там будет лампа. А я потом уже, когда стал рисовать этот альбом, то я решил, что там кроме смотровой площадки будет телескоп стоять в шлеме, в постаменте будет музей водолазов. И действительно, я не нашел ни одного эскиза именно вот водолаза-маяка. А были только вот скульптуры водолаза со снятым шлемом, были рисунки водолазов. Но потом я увидел, в 44-м году она сделала эскиз памятнику защитникам Севастополя. Этот памятник был тоже парафраз вот этой идеи водолаза-маяка, потому что она предполагала его вообще 100 метров. Для масштаба я просто скажу, рабочая колхозница – это грандиозная скульптура, но она всего 24 метра. Ну, с постаментом она где-то под 40, да? А здесь она хотела 100 метров. Это маяк, есть рисуночек, сохранился. Такой круглый маяк, ну, колонна белая. На ней стоят фигуры защитников Севастополя. В маяке грот, там корабли должны проплывать и все прочее. Но я понял, что это, наверное, как раз неиспользованная идея, ее была реализована того водолаза-маяка. Но в течение 6 лет я мечтал это все сделать. Я встречался и с искусствоведами, и с специалистами по искусству 20 века, но никто мне и не продемонстрировал, не сказал, что есть эскизы. Так что я взял на себя смелость создать эту скульптуру уже сам. Я, конечно, немножко ее стилизовал под некий такой образ, ну, того времени. И сейчас мы вот видим здесь, на Пушкинской набережной, это некая модель, но выполненная как статуя, которая тоже работает, потому что маяк, неважно, он может быть и 3 метра, может быть 20, главное то, что он будет мигать, как маяк. Для маломерных судов, которые здесь, трамвайчики, ходят, вполне достаточно. В постаменте будут окошки гореть тоже. Если подойти к нему вечером, то эти окошки будут казаться, что смотритель маяка живет там. Вообще-то я художник, придумывающий сказки. Мне бы хотелось просто этой вот работой еще раз напомнить о том, что жили такие удивительные художники, которые создавали утопии, и мы их заново снова открываем, и много, в общем-то, неоткрытого еще. И вот эта история водолаза-маяка, мне кажется, она превращает Веру Мухина в очень актуального художника. Это такой паблик-арт-проект. Если бы он был осуществлен сейчас, то она бы заткнула за пояс любого авангардиста сегодняшнего, потому что те, которые там делают утку огромную или какие-то медвежонка, но никто, мне кажется, даже не подозревал, что в 37-м году прошлого века была идея построить такую удивительную скульптуру.
Вера Мухина, как вы уже сказали, собиралась построить даже, наверное, точнее сказать, чем поставить этот памятник в Балаклаве. В 2010 году вы там своего водолаза тоже устанавливали. А какова его судьба? Он там остался?
Судьба его очень хорошо сложилась. Это вот он, только отлит уже в бронзе. Там он был не бронзовый, там был просто фестиваль современного искусства «Балаклавская Одиссея». Мы даже его делали там, в Севастополе. И там он стоял, но стоял недолго, потому что Балаклава – это такое место, яхты какие-то пришли, там строился пирс, новориши новоявленные полностью Балаклаву как бы уничтожили. Там нет уже этого купринского духа. И водолаз-маяк показался им не о том. Он постоял там 10 дней, и потом мы его сняли. Он хранился там в мастерской скульптора, который помогал мне это делать. И вот недавно совсем мы его привезли сюда. Этот... И здесь уже отлили.
Балаклавский фестиваль 2010 года был международный, и он проходил на Украине. Сейчас это аннексированная территория. По вашему мнению, российские художники, скульпторы могут вот с такой же легкостью эмоциональной участвовать на этих территориях в каких-то культурных проектах? Иными словами, как сейчас творческим людям, которые любят эту землю, быть с этой землей?
Крым для меня это земля и Волошина, и Веры Мухина, которая там в детстве проводила много времени. Когда я участвовал в этом фестивале, я не думал о том, украинский он или российский. Мне было все равно, потому что это был международный фестиваль. Искусство, оно преодолевает границы, старается вырваться из лап идеологии, политики. Художник всегда независимое существо, оно ищет свободы. Понимаете, в чем дело? Вот вы смотрите на водолаза, вы же не знаете, какой национальности, кто там внутри. Он просто водолаз. И мало того, внутри него свет. И вот этот свет я посылаю Вере Игнатьевне Мухиной. Я хочу сказать, дорогая, вот мы сделали это. Помните, вы мечтали об этом. И я думаю, что Вера Игнатьевна меня поняла.
Говорит Леонид Тишков, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.